بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Следующий хадис, Китабу Джамия, хадис от Абу Хурейра, رضي الله تعالى عنه, который сказал, сказал посланник Аллаха, صلى الله عليه وسلم, إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. Если из вас кто-то сражается, то пусть избегает лица. Хадис, который привели оба имама. Так сказано, «Иза каталя», если сражается. Киталь, сражение, здесь имеется в виду два вида сражения. Сражение, которое ведет к смерти, гибели, но также под киталь, под сражение подразумевается здесь не только это, которое меньше. Хорошо? Как, например, в хадисе сказано, «Иза саля ахадукум иля шей, ястуру минан нас», فَرَادَ أَحْدٌ إِيَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنَبَ فَلْيُقَتِلْهُ. Если кто-то из вас совершает намаз, и перед ним есть сутра, и кто-то хочет пройти перед ним, то пусть оттолкнет его, то есть не даст ему пройти, а если он откажется, то есть все равно захочет пройти, тогда пусть сражается с ним. То есть если речь не идет о каком сражении, сражении, которое ведет там, к гибели, к смерти, да, то есть такое сражение в понимании этого слова. Поэтому, как бы то ни было, хадис запрещает во время сражения, будь то сражение, которое ведет к гибели, хорошо, или просто сражение, избегать лица. Хадис приказывает избегать лица, то есть не бить по лицу. Почему нужно остерегаться лица? Почему нельзя бить по лицу? Потому что лицо – это концентрация всех прелестей, достоинств, красоты человека. Это во-первых. Во-вторых, потому что лицо – это самая нежная часть тела, потому что на лице есть такие органы, как глаза, хорошо, или нос и так далее. Поэтому, да, во время сражения, предположим, если бьют по спине, во время драки, хорошо, или во время чего-то, если бьют по спине, если бьют там по груди, или по руке, или по бедру, это одно, но если бьют по лицу, это что совершенно другое. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, говорит здесь, фалиеджтанибиль ваджх, пусть остерегается того, чтобы бить по лицу. В этом хадисе есть несколько полезных выводов. Ну, во-первых, если есть какое-то сражение, то нужно избегать лица. Отсюда мы делаем вывод, и об этом говорят уляма. На тот вопрос, который часто спрашивается, а допустим ли бокс? То есть такой вид спорта, как бокс. Некоторые спрашивают про бокс, другие спрашивают про борьбу. Уляма говорят, в частности, говорит Шейх Усеймин также, да, в своих фетвах, что мулякама, то есть бокс, он запрещен. Хорошо. Что касается борьбы, борьба она разрешена, но только при каком условии? При условии, что это не приведет к гибели, каким-то увечьям. Хорошо. Почему? Потому что Аллах Субхану Таля говорит, «Валя тактулю анфусакум», не убивайте самих себя. А второе условие, чтобы не было такого, что два человека договариваются о том, что они вступят в поединок и ставят какую-то сумму или какой-то материальный приз, хорошо, кто-то из них, или оба хорошо ставят и говорят, что вот кто из нас победит, хорошо, то значит будет это ему. Или если кто нас победит, то на побежденном то-то и то-то. Он должен будет уплатить то-то и то-то. Хорошо, в таком случае нельзя. Что касается бокса, то бокс, как мы сказали, запрещен. Почему? Потому что это опасный вид спорта. Хорошо, потому что во время бокса поединков люди бьют друг друга по лицу, и в основном бьют друг друга по лицу. То есть из правил бокса именно бить соперника по лицу в основном. Хорошо. Люди наскакивают друг на друга и бьют друг друга по голове и по лицу, поэтому это запрещается. То есть как бы лицо, оно первый объект здесь, поэтому этого делать нельзя. Это запрещается. Во-вторых, кто-то если скажет нет, а там если лица избегать и так далее, мы скажем, что это такой вид спорта, цель которого, в общем-то, причинить что? Увечья. Люди прыгают друг на друга, Хорошо, как будто хотят что убить друг друга и причинять друг другу увечья. То есть итог этого плохой. Поэтому нельзя из этих соображений спорт, такой вид спорта, как бокс, он запрещен. Другие выводы из этого хадиса, что лицо это то, что является олицетворением красоты человека. Хорошо, поэтому приказывается здесь в хадисе остерегаться лица во время поединков. И здесь это служит доводом для той группы ученых, которые говорят, что закрывать лицо для женщины – это ваджиб, это обязательно. Мы знаем с вами, что есть две точки зрения среди ученых ислама по поводу того, должна ли женщина закрывать свое лицо, прикрывать его, или лицо не относится к аурату, не относится к тем местам, которые должны обязательно закрываться. Хорошо, есть ученые, которые говорят, нужно обязательно закрывать, это ваджиб. Другие говорят, что желательно, но не обязательно. Так вот, те ученые, которые говорят об обязательности прикрытия лица, они ссылаются, в частности, что вот и на этот хадис, и на другие также доводы, то есть на то, что лицо, оно, собственно, есть олицетворение красоты. И в женщине самое главное, это что? Как раз таки лицо. То есть, если человека, может, и волнует, там, стопы женщины или еще что-то, то, но это уже не в первую очередь. В первую очередь, все-таки, что? Как правило, лицо. И они говорят в опровержении той и другой группе ученых, которые говорят, что прикрывать лицо это желательно, но не ваджиб, но не обязательно. Они говорят, как вы говорите, что нужно стопы прикрывать, вы говорите, стопы нужно прикрывать, а лицо нет. Хорошо? При этом стопы, оно что? Не так важно, как что, как лицо. Как бы то ни было, здесь, как мы сказали, две точки зрения среди уляма. Это довод для той группы уляма, которые говорят, что об обязательности прикрытие лица, это что касается данного хадиса. Следующий хадис сказано «ва ангу», от него же. От него, то есть от кого? От Абу Хурейры. От Абу Хурейры. «Анна раджулян каля, я Расул Аллах аусини, каля ла тагдаб, фараддада мирара, ва каля ла тагдаб», ахраджаху Аль-Бухари. Абу Хурейра сообщает о том, что один человек обратился к пророку, алейхиссалату вассалям, со словами: «О посланник Аллаха, дай мне наставление». Посланник Аллаха сказал ему: «Ля тагдаб, не гневайся». Этот человек повторил свой вопрос несколько раз. Пророк, алейхиссалату вассалям, отвечал всякий раз: «Ля тагдаб, не гневайся». Хадис, который привел имам Аль-Бухари. Комментаторы к Булюгуль-Марам говорят, что этот хадис уместнее было бы привести автору после хадиса, который мы разбирали до этого, «Лейса шадиду бисура», то есть сильно не тот, который может перебороть кого-то в поединке, а сильно тот, кто может сдерживать свой гнев. Помните этот хадис? Потому что этот хадис, он близок по смыслу к тому хадису. Как бы то ни было, человек пришел к пророку, алейхиссалату вассалям, попросил у него совета, наставления. И ему посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, дал наставление «Ля тагдаб», «Не гневайся». Пророк, алейхиссалату вассалям, когда дает наставление всегда в соответствии с личностью этого человека, с его недостатками, с его положением. Этому человеку на вопрос «посоветуй мне», он говорит ему «ля тагдаб». То есть мы можем сделать вывод какой, что, скорее всего, этот человек, его недостатком было то, что он не мог сдерживать свой гнев и свое раздражение. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, знал, что этот человек очень быстро раздражается и быстро гневается. Поэтому он не сказал ему «бойся Аллаха», здесь не дал такой совет. Или не сказал ему «не лги». Хорошо. Не сказал ему, например, «совершай побольше намаза» в данном случае. А именно ему дал какой совет? «Ля тагдаб», «не гневайся». То есть на что это указывает? Что пророк, алейхиссалату вассалям, знал, что этот человек, он быстро воспламеняется и гневается. «Ля тагдаб», «не гневайся». «Не гневайся» означает ли это, что этот человек должен лишиться чувства гнева? Нет. Потому что гнев – это какое чувство? Чувство естественное. Конечно, если человек живой, у него возникает это чувство гнева. То есть любой человек, у него есть этот гнев. И не может быть так, что пророк Сусым запретит человеку вообще гневаться, то есть лишиться этого чувства. Мы должны отдалять слова пророка, алейхиссалату вассалям, от такого именно понимания. А что имеет в виду пророк, алейхиссалату вассалям? Имеет в виду либо, говоря ему, не гневайся, то есть не давай волю своему гневу. Не давай волю своему гневу, насколько можешь. Второе значение, не осуществляй то, что вытекает из гнева. не осуществляет то, что является последствием гнева и вытекает из него. Хорошо? Так, первое, не давай волю гневу. То есть ты пускаешь свою душу на самотек, и гнев все больше и больше увеличивается, увеличивается, воспламеняется человек, неистовствует все сильнее и сильнее. Не надо. Хорошо? Второе, у гнева есть свои проявления. Так вот, что не позволяет осуществляться проявлением гнева. А сам по себе гнев, наличие его, мы говорим, человек, что естественное чувство у него, конечно, если у него есть сердце, что он бывает гневается, если есть на это причина. Но вопрос, что не в этом. Вопрос в чем? Чтобы не давать волю гневу или не давать осуществляться, выражаться последствиям этого гнева. Хорошо. «Ля тагдаб» – «не гневайся», говорит пророк, алейхиссалату вассалям. А какое лекарство от гнева? Есть ли лекарство? Человек скажет, понятно, что не нужно гневаться. А лекарство какое? Ну, во-первых, человек должен быть сильным. Человек не должен быть слабым. Вспомните этот хадис. Сильный не тот, кто может перебороть другого, сильный, кто может сдержать свой гнев. Как много людей сильных физически, но не могут сдержать свой гнев они. Это слабость. Ты натренировал свои мускулы. Натренировал ли ты теперь свою волю? Ты должен быть сильным. Ты должен уметь владеть своей душой, своим нафсом, чтобы нафс не завладел тобой. Так, это человек сильный, который может владеть своим нафсом, своей душой. Итак, это во-первых. Во-вторых, ты должен прибегнуть за защитой к Аллаху Субхану ва Тааля от прогоняемого шайтана. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, когда увидел одного человека, как он гневался, он сказал: «Инни алиму калиматан лау калаха ля захаба антума яджид». Я знаю такие слова, то если бы этот человек произнес их, то состояние, в котором он находится сейчас, что он чувствует, покинуло бы его. «Лау каля аузу билляхи минаш шайтана раджим». Если бы он сказал: «Прибегаю к Аллаху от прогоняемого шайтана». Многие братья гневаются, и не слышишь из их уст этих слов: «Аузу билляхи минаш шайтана раджим». Почему прибегать к Аллаху за защитой от шайтана? Причина ясна, потому что гнев – это уголек, который шайтан бросает в сердце человека. Третье лекарство советует уляма – совершить омовение. Совершить омовение, хорошо, вуду. Почему? Потому что охлаждает это человека. Когда охлаждается человек, тогда и утихает гнев его. Кроме того, чтобы совершить омовение, человеку нужно пойти к месту, где он сможет взять омовение, приготовить себе воду. Хорошо. Это дополнительное какое-то занятие, которое отвлекает его от мыслей о предмете, который вызвал его гнев. Таким образом, это способствует тому, что гнев рассеивается, пока он занят чем? Поиском воды, подготовкой себе воды, совершением омовения. Гнев утихает. Четвертое лекарство от гнева – это изменить свое положение. Сверху вниз, если человек стоит, значит, пусть он сядет. Если он сидит, значит, пусть, наоборот, что приляжет. Это приказал пророк, алейхиссалату вассалям. Хадис, который достоверный, шейх Аль-Бани назвал его достоверным. Когда он так меняет свое положение, успокаивается гнев. Мы видим человека, когда он гневается, он вскакивает, хорошо, ходит, кричит. Что мы скажем ему? Сядь. То есть измени свое положение сверху вниз. Сядь. Это способствует успокоению. Если ты сидишь, значит, наоборот, что? Приляжь. Если человек делает это, гнев уходит. Гнев уходит. И еще плюс почему? Потому что вот эти все движения, они как бы отвлекают человека. То есть душа его уже занята другим. Она занята, что вот этими передвижениями, изменением положения. Поэтому утихает гнев, поэтому об этом сообщается. Об этом лекарстве гнева сообщается в сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Есть еще одно лекарство. Еще одно лекарство — это покинуть место это само, где находится сейчас человек. Там, где пришло к нему состояние гнева. Если у тебя какая-то ссора внутри семьи, хорошо, или какой-то конфликт с семьей твоей, например, не нужно продолжать находиться там. Хорошо. Выйди из дома. Пойди в мечеть. Хорошо. Ты, если уйдешь, это лучше, успокоится твой гнев. Потому что сколько людей, которые все равно продолжают оставаться в этом месте и дальше ведут спор, дальше продолжают ругаться, и гнев все сильнее и сильнее. Ссора потом перерастает уже в страшный конфликт или в рукоприкладство. Потом человек жалеет об этих последствиях. Уйди из этого места. Успокоится гнев. Ты подумаешь, где ты был прав, где ты был неправ. Это лучше. Другой вот из этого хадиса. Мудрость пророка, алейхиссалату вассалам. Каждому человеку он советует то, что ему необходимо именно. Еще важный вывод. Человеку, которому задается вопрос, если он отвечает на чей-то вопрос, он должен смотреть, с кем он говорит. И каждому отвечать в соответствии с его уровнем. Если простой человек, который не понимает каких-то сложных слов, значит, ты ему должен отвечать как? Простыми словами. Если он пришел у тебя и спросил, например, есть мясо верблюда, нарушает омовение? Да, нарушает омовение. Хорошо. Так правильно, так в сунне. Все. Если ты ему начнешь говорить в таком-то сборнике, так-то передано, хорошо, и некоторые из уляма поняли так, правильное понимание этого так, а мудрость этого предписания, некоторые говорят, мудрость этого, это тябудия, то есть просто так поклонение Аллаху Субхану через это, а другие говорят, потому что верблюды созданы из шейтана, поэтому нужно совершать омовение, а третьи говорят, что мясо верблюда, оно дает много энергии человеку, вызывает раздражение в нем, бурлит его кровь, поэтому нужно взять омовение. А четвертый говорят, мудрость этого подчинения пророка, алейхиссалату вассалям. И ты даешь ему такой ответ. Хорошо, этот человек, для него это на его уровне. Это ответ, нет, не на его уровне. Каждому давай, что в соответствии с его уровнем. Как понимает он, чтобы его разум был в состоянии воспринять твой ответ. Но здесь еще один важный вопрос. Тоже это из адабов, в общем-то, ответа. Из норм. Норм ответа. Если кто-то задает тебе какой-то вопрос, пришел человек и задает тебе вопрос, а ты видишь со стороны этого человека какое-то нарушение установления Аллаха Субхана ва Тааля, то очень уместно воспользоваться этой ситуацией и дать ему наставление по поводу его прегрешения. То есть, если человек пришел задать тебе вопрос, а этот человек, ты видишь, что он бреет бороду, сбривает бороду, это грех. Или человек носит очень длинные брюки, опускает свою одежду ниже лодыжек. Ты ему, давая ответ на вопрос, не упусти возможности дать ему насихат, дать ему наставление по поводу того прегрешения, которое он совершает. Пример этого, посмотрите, Юсуф, алейхиссалам. С ним сидели в темнице двое, которые увидели сон. Знали, что Юсуф человек праведный, что он может давать толкование снам, и обратились к нему с вопросом, что он сказал им? Он сказал им, я сахибей сиджин, о мои товарищи, два товарища по тюрьме, а арбабу мутафарикуна хайрун, амилляху лвахиду лкахар. Много ли божеств лучше, много ли господ лучше, которым поклоняются, или Аллах, единый всепобеждающий? То есть он им, давая ответ на их вопрос, указывает им на что? На самое главное, это необходимость сторониться многобожия, чтобы не поклоняться никому, кроме Аллаха Субхану Тааля, не взывать с мольбами никому, кроме Аллаха Субхану Тааля. Так и искатели знаний, если задают тебе вопрос, человек, если он пришел спрашивать вопрос, сейчас он нуждается в тебе. Так Аллах сделал, что он в данный момент нуждается в тебе. То есть в этот момент он будет слушать. Почему? Потому что он сейчас в тебе нуждается, он вынужден слушать. Хорошо? Поэтому ты воспользуйся этим и дай ему наставление. Но только, конечно, дай ему наставление с мудростью. И не так, чтобы это слышали люди, а потихонечку. Скажи ему на ухо. Хорошо? И будет польза, двойная польза. Ты ответишь ему на его вопрос, во-первых. Во-вторых, ты дашь ему наставление. Другое вот из этого хадиса, что человек, который задает вопрос, ему разрешается повторять свой вопрос несколько раз. Но только при каком условии? Что он это делает для того, чтобы утвердиться в понимании ответа. Хорошо? Для того, чтобы удостовериться. Но не для того, чтобы высказать возражение. Чтобы просто воспротивиться ответу. Здесь пророк, алейхиссалату вассалам, говорит ему на вопрос, дай мне наставление, говорит ему, ля тагдаб, не гневайся. Человек повторяет свой вопрос. Почему повторяет сподвижник свой вопрос? Неужели потому, что он хочет возразить пророку, алейхиссалату вассалям? Нет. То есть он хочет получить что более точный ответ. То есть он хочет удостовериться, что он все правильно понимает. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему, не гневайся, как будто ему показалось, что да, это да, хорошо, не гневайся, но что-то еще более важное есть. Не это только. Хорошо, он хочет что-то, чтобы еще сказал ему пророк, алейхиссалату вассалям, что-то. Но пророк, алейхиссалату вассалям, дает ему только это наставление. «Ля тагдаб», не гневайся. Значит, человек, который задает вопрос, может повторять свой вопрос. Хорошо, если он ждет какого-то другого ответа. Сподвижник здесь ждал какой-то другой еще ответ от пророка, алейхиссалату вассалям, что он даст ему другие наставления. Поэтому, если ты ждешь еще какой-то другой ответ, тогда можешь повторить вопрос. Или хочешь удостовериться, можешь повторить вопрос. Хорошо. А в противном случае повторять вопрос, что смысла? Нет. Другой вывод из этого хадиса, что человек, он, если приходит к нему гнев, не должен давать волю своему гневу, должен сдерживать свой гнев, подавлять свой гнев, насколько он может сделать это. Потому что сколько людей, которые разгневались и в гневе своем совершили вещи, о которых потом очень сильно сожалели, сколько много вопросов спрашивают люди. Вопросы нескончаемые. Вопрос звучит так. Я был злой, я разгневался и дал своей жене развод. Или я разгневался и дал третий развод. И подобные ситуации, подобные вопросы приходится разбирать очень часто. Поэтому сильный тот, кто может сдержать свой гнев, а не тот, кто может перебороть другого в поединке. Это что касается данного хадиса. Следующий хадис. عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة خولة الأنصارية да будет доволен ее Аллах, говорит, сказал посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم поистине мужи, люди поступают неразумно с имуществом Аллаха, без права, и им огонь в судный день. Хадис, который привел имам Аль-Бухари. Ну, во-первых, хадис передала кто? Женщина, сподвижница. Кто-то скажет, а как же передает она хадис? И мы принимаем это ее сообщение. Ведь Аллах Субхану Тааля говорит, «Фаиллам якуна раджулейн, фараджулю вамраатана». Если не будет мужчины, двух мужчин, тогда вместо одного мужчины, что? Тогда будет мужчина и две женщины. То есть вместо одного свидетеля мужчины, две женщины-свидетели. А здесь одна женщина передает хадис, сообщение. То есть Аллах Субхану Тааля, он сделал свидетельство мужчины, как свидетельство двух женщин. Хорошо? А как здесь? Мы скажем, когда речь идет о вопросах религии, тем более передачи хадисов, тогда сообщение одной женщины, если это надежная, благочестивая, добропорядочная женщина, то принимается ее сообщение. Хорошо? То есть здесь уже сообщения мужчины и женщины, они приравниваются друг к другу. Если, например, женщина засвидетельствовала, что солнце село во время поста, тогда постящийся может что? Прервать уже свой пост. Понятно? Или, например, женщина свидетельствует, что она видела месяц, что он зашел, новый месяц. Хорошо? То и люди начинают поститься по свидетельству этой одной женщины. Итак, это хабардини, то есть религиозное сообщение, поэтому оно принимается. Так сказано, инна риджалин, поистине мужи. Риджаль здесь накера, то есть стоит в неопределенном состоянии. Хорошо? В каком контексте? В контексте отрицания или в контексте утверждения? В контексте утверждения. Хорошо? Инна риджалин, сказано, это хавадуна, фималилля. В контексте утверждения накера. В неопределенном состоянии, согласно правилам усуль аль-фикх, дает нам какое значение? Итляк. Итляк. Что значит итляк? То есть речь идет не о всех мужчинах, не о всех людях, хорошо? А речь идет что? О некоторых людях. Это называется итляк. Хорошо? То есть не обо всех, но о некоторых. Понятно или нет? Какие-то некие люди. Хорошо? Это значение здесь. Так сказано, это хавадуна фима лилля. Это хавадуна. Что значит хавадуна? Вообще хауд это идти в воду, входить в воду. Хорошо? Хауд. Здесь что имеется в виду? Здесь имеется в виду совершение бездумных, неразумных действий в отношении, здесь в данном случае чего? Имущества Аллаха Субхану ва Тааля. Каким образом могут совершаться неразумные действия в отношении имущества Аллаха Субхану ва Тааля? Мы скажем, это действия, совершенные до получения имущества, и действия, совершенные после получения имущества. Действия, совершенные до получения имущества, это что за действия? Это приобретение имущества неправедным путем. Хорошо? Вот это вот совершение неразумных действий в отношении имущества Аллаха Субхану ва Тааля. Получение, приобретение этого имущества недозволенным Аллахом Субхану ва Тааля путем, не путем халяля. Хорошо? Человек не смотрит, халяль, харам, собирает имущество, копит имущество. И мы говорим, действия, совершение действий неразумных после получения имущества. Это когда человек тратит свое имущество не на цели, угодные Аллаху Субхану ва Тааля. Итак, либо получает средства, деньги, имущество, зарабатывает их не путем угодным Аллаху Субхану ва Тааля, либо тратит путем неугодным Аллаху Субхану ва Тааля, не на то, что угодно Аллаху Субхану ва Тааля. Дальше, смотрите, сказано, это хавадуна фи мали ля бигейри хак, поступают неразумно, неправедно с имуществом Аллаха, бигейри хак, без права. Посмотрите, сказано, без права. А что, можно поступать неправедно, неразумно с имуществом Аллаха по праву? Нет. Почему это здесь сказано, бигейри хак, без права? Вот это называется в арабском языке сифатун кашифа. Сифа кашифа, то есть подчеркивающее значение. Хорошо? То есть такое определение, такая часть предложения, которая просто подчеркивает значение, раскрывает его смысл дополнительно, хорошо, и содержит в себе указание на причину. Хорошо? А есть еще сифа мукаеда, это что такое? Это определяющее смысл. Что было понятно? Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Я, айюханнас, убуду раббакум, аллази халакакум, аллазина мин кабликум». «О люди, поклоняйтесь вашему Господу, который...» Дальше идет что? Вот это пояснение, вот это определение. Да? «Который создал вас из тех, которые были, и тех, которые были до вас». Означает ли это, что есть два Господа, который создал нас и который не создал нас? Поклоняйтесь вашему Господу, какому, который создал вас, из тех, которые были до вас. Что, есть какой-то Господь, который не создал нас? А? Нет, это как раз пример чего? Сифа кашифа. То есть, ваш Господь, и дальше что? Еще и раскрывается смысл, подчеркивается, что это что? Господь, Он вас создал, вас, и которые были до вас, и содержит в себе указание на причину, почему нужно Ему поклоняться. Потому что Он создал вас. И здесь тоже сказано, люди, которые действуют, да, совершают действия неразумные в отношении имущества Аллаха, бигейри хак, не по праву, то есть указание на то, что причина этого, почему нельзя делать это, почему запрещает это пророк, алейхиссалату вассалям, потому что это не по праву. Всякие действия неразумные, неправедные в отношении имущества, это не по праву. Понятно? Почему они запрещены? Потому что это нарушение права. Это сифа кашифа. Понятно, что такое сифа кашифа? То есть она, эта часть предложения, эта сайфа, она указывает на реальное положение вещей. Хорошо? На реальное положение вещей. Что это не по праву и указывает на причину. Дальше сказано «фи малилля» в отношении имущества Аллаха. В отношении имущества Аллаха. О чем идет речь здесь? Некоторые говорят, рассказано имущество Аллаха, то речь идет о том, что человек поступает неправедно с имуществом Аллаха, то есть имущество закята, например, покушается на имущество закята и совершает какие-то, тратит их куда-то, куда нельзя, или как что-то делает, что нельзя делать. Или, например, военные трофеи имущества Аллаха, и хорошо, или, например, харадж и другие вещи, то есть имущество религиозное имущество, шариатское имущество. Об этом и идет речь. Хорошо. Но другие говорят, не только это, но и всякое другое имущество. Имущество просто человека, его личное имущество тоже сюда входит. Поступать с ним неправедно нельзя. И то, и другое имущество Аллаха. Первое понятное имущество Аллаха. Шариатское имущество, как имущество заката или военных трофеев, понятно, или харадж. А Почему имущество, которое есть у человека, имущество личное, это имущество Аллаха? Да, это имущество Аллаха. Аллах называет это имуществом Аллаха. Где доказательства? Где доказательства? Слова Аллаха Субхану ва Тааля: «Ва атуху мимма лиллахи аллази атакум». И давайте им из имущества Аллаха, которое Он вам дал. Смотрите. Слова Аллаха Субхану ва Тааля здесь вам дал, то есть ваше личное имущество, оно есть имущество Аллаха. Так здесь имеется в виду имущество шариатское, имущество что? Личное. Угроза, если человек так поступает неправедно с этим имуществом, зарабатывает его неправедно и тратит его неправедно. Угроза какая такому человеку? Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Фалахуму нару йаумаль кияма». Им огонь в судный день. «Фалахуму нару йаумаль кияма». Это угроза. Угроза от законодателя. Какие выводы из этого хадиса? Ну, во-первых, поступать неправедно с имуществом. Это запрещается. Хукм этого, это малый грех или это большой грех? Это харам. Хорошо. Харам – это большой грех или малый грех? Сагаир или аль-кабаир? Большой грех. Почему? Потому что есть за это что? Особая угроза. Всякий грех, если за него упоминается особая угроза, именно за этот грех, то тогда этот грех входит в число каких грехов? Больших, великих грехов. Аль-кабаир. Отсюда мы делаем вывод, что человек, он должен защищать свое имущество от того, чтобы поступать с ним неправедно. И нельзя свое имущество терять, нельзя губить его, нельзя расходовать его на цели неугодные Аллаху Субхану Тааля. Другой вывод из этого хадиса, что человек не имеет права зарабатывать имущество недозволенным Аллахом путем. Хорошо? Только путем халяля ты можешь зарабатывать свое имущество. Почему? Потому что мы сказали, тахавуд здесь, поступать неправедно, это не только трата его, это еще и приобретение. Поэтому приобретай его только дозволенным Аллахом путем. И нужно быть очень осторожным. Как ты приобретаешь свое имущество? Свой достаток. Хорошо? Не так, что как люди делают. Все, что ползает, бегает, все, что можно заполучить любым путем, это себе приобретают. Нет. Очень осторожен будь в том, как ты приобретаешь средства к своему существованию или к содержанию своей семьи. Другой вот из этого хадиса. То имущество, которое есть у нас, это на самом деле имущество Аллаха. Кто-то скажет, почему? Это же наше имущество. Разве Аллах Субхану Тааля не относит это имущество к нам? Да, Аллах Субхану Тааля говорит: «Уля туту суфахаа амуалякум», не давайте глупцам ваше имущество. То есть Аллах относит наше имущество к кому? К нам, говорит, ваше имущество. Хорошо? И говорит Аллах Субхану Тааля: «Ля такулю бейнакум амуалякум биль батиль», не ешьте имущество ваше среди вас незаконно, без права. То есть ваше имущество. Мы говорим, да, оно, Аллах Субхану Тааля говорит, наше. Но оно наше, мы скажем, это принадлежность его нам, она какая? Абсолютная? Нет. Эта принадлежность, она не является абсолютной. Во-первых, кто создал это имущество? Аллах Субхану Тааля. Он создатель, он, который создал это из ничего. Хорошо? Кроме того, наше владение этим имуществом, разве это владение такое уж безусловное и абсолютное? Нет, это очень что? Ограниченное владение этим. Во-первых, мы владеем этим, пока мы живы, или пока это есть. Хорошо? Аллах Субхану Тааля, когда хочет, лишает нас его, во-первых. Во-вторых, разве мы можем делать все, что мы хотим с нашим имуществом? Нет. Есть нормы, которые установил Аллах Субхану Тааля, правила. Куда ты можешь потратить, куда не можешь, сколько нет. Хорошо, значит, твое владение этим имуществом, да, ты им владеешь, но твое владение, оно какое? Ограниченное, абсолютное, властелин этого Аллах Субхану ва Тааля. Еще вот из этого хадиса, что если человек упоминает какой-то хукм, то лучше, если он при этом упомянет еще и причину. Хорошо, почему? Потому что, когда упоминается причина, почему нельзя, или почему нужно это делать, это еще сильнее успокаивает сердце, укрепляет сердце в решимости подчиняться этому приказу или оставлять этот запрет. Где здесь, в этом хадисе, объяснение причины? Бигаир хак. Без права. Потому что это, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, незаконно, потому что это является что? Беззаконием, нарушением права и истины. Еще из этого хадиса это, конечно, подтверждение чего? Подтверждение существования судного дня, того, что будет судный день, подтверждение адского огня. С каких слов? «Фалахуму нару йаумаль кияма». Им будет адский огонь в судный день. Это что касается данного хадиса. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير